Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве готовят сразу несколько митингов против фальсификации итогов выборов. Как власть отреагирует на требование отменить результаты голосования? Журналисты-коммерсанты выступили против увольнения главного редактора еженедельника «Коммерсант. Власть» Михаила Ковальского. Чем завершится конфликт внутри издательского дома? 100 лет назад экспедиция Руальда Амундсена достигла Южного полюса. Почему ученые ставят под сомнение научную ценность этого достижения? Такие вопросы поставила перед нами среда, 14 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Открою программу с рассказа о российской внутриполитической хронике. Сегодня председатель Государственной Думы России Борис Грызлов отказался от депутатского мандата, однако остался во главе Высшего Совета партии «Единая Россия». Первое заседание Думы 6-го созыва должно состояться уже 21 декабря, однако Государственная Дума заработает только в том случае, если результаты выборов не будут пересмотрены. Иски о признании их недействительными поступают в российские суды. Оппозиционные активисты в это время договариваются с мэрией о месте проведения новой акции протеста за честные выборы 24 декабря. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Динара Сиддикова.
Борис Грызлов работает в Государственной Думе уже 8 лет. По окончании встречи лидеров парламентских партий с президентом он заявил, хотя закон не накладывает никаких ограничений, считая неправильным занимать должность председателя палаты более 2 сроков подряд. Первое заседание Государственной Думы 6-го созыва, согласно указу президента, должно состояться 21 декабря. И уже в эту субботу, возможно, станет известно имя нового спикера. Политолог Андрей Пиантковский считает, что в нынешней ситуации кандидатуры могут быть самыми неожиданными.
Не исключены самые разнообразные разные комбинации, вплоть до того, что нашего блюстителя опустят еще на одну ступеньку ниже, не на пост премьер-министра, а на пост спикера. У этого сценария есть своя логика. Путин, перспектива его президентских выборов, довольно непривычные для него обстановки, обвального падения репутации, престижа, рейтинга. Пост о спикере он будет служебным.
Активно обсуждается и то, каким же будет новый парламент. Ведь думская оппозиция получает почти половину, 14 из 29 комитетов. Из-за несогласия с результатами выборов в Государственную Думу никто из депутатов пока не сдал свои мандаты.
Все пели просто как шелковые. Зюганов, например, вышел и сказал, что нужно прекратить оранжевую заразу. Вообще, что у него в голове? Оранжевая зараза – это что? Это его же партии требования пересмотра сельских выборов. На многие вопросы ответит второй митинг, точнее количество людей, которые на нем появятся.
Как только огласили официальные результаты голосования, Коммунистическая партия России и партия Яблоко заявили о своем намерении потребовать отмены результата выборов через суд. Работать новая Дума начнет и на фоне массовых акций протеста против результатов голосования. Оргкомитет за честные выборы подал заявку в мэрию на проведение 50-тысячной акции 24 декабря на 3 площадки. Васильевский спуск, Манежная площадь и проспект Сахарова. На этот же день на те же площадки подали заявку и националистические организации. Сегодня в час дня в мэрии начались переговоры с их представителями и с представителями организаторов митинга на Болотной площади 10 декабря. Один из членов оргкомитета за честные выборы, журналист Сергей Пархоменко, сообщил, что мэрия согласовала митинг на проспекте Сахарова без особых колебаний.
Мы получили предложение согласиться на третью, так сказать, опцию из нашей заявки, проспект Сахарова. Нам было довольно подробно, очень обстоятельно, очень аргументированно объяснено, почему мэрия считает, что из этих трех возможностей наиболее целесообразна третья. Ну, надо заметить, что мы ожидали именно таких аргументов. Мы согласились. В остальном параметры нашей заявки полностью сохранены, то есть 50 тысяч человек с 2 часов дня до 6 часов вечера в субботу 24 декабря. Мы, что называется, ударили по рукам.
Суды, в том числе Верховный суд России, от обычных граждан страны начали поступать иски с требованием признать недействительными результаты выборов. В частности, адвокат Дмитрий Черный, который в день выборов был членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса на одном из избирательных участков Москвы, в понедельник направил иск об отмене результата выборов в Симоновский суд. А во вторник уже в Верховный суд России аналогичный иск направили представители Народного общественного совета Подольска. Ранее они требовали признать незаконным назначение выборов в Госдуму из-за того, что в бюллетене для голосования напротив каждого кандидата есть только графа «за» и нет графы «против». Об этом Радио Свобода сообщил председатель совета Сергей Кретов.
По формату иска к участию в этом иске заявлено, кроме Центральной избирательной комиссии, президент Российской Федерации в качестве гаранта конституционных прав граждан и все партии, которые участвовали в избирательной кампании. Так требует процессуально ходатайство. Выборы фальсифицированы по причине того, что порядок голосования и порядок подсчета голосов. Дело в том, что у нас открылись, скажем так, новые обстоятельства юридические по этому же вопросу, который рассматривался раньше. Это конвенция стран независимых государств. Статья 4 как раз прямо об этом говорит. У избирателей должна быть возможность голосовать как за, так и против любого из кандидатов.
Активист Сергей Кретов добавил, что заявители иска не надеются на справедливый ответ Верховного суда. Однако для того, чтобы обратиться в международные инстанции, необходимо пройти все российские. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Большая группа московских ученых, докторов и кандидатов исторических, юридических и экономических наук, объединенных постоянно действующим семинаром «Российское государство сегодня. Легитимность и историческая идентичность», обнародовала обращение к общественности России и Верховному суду страны. Считая фальсификации в ходе предвыборной кампании выборов в Государственную Думу преступлением, авторы обращения предлагают провести в стране новые парламентские выборы по равным правилам, без использования административного ресурса и без фальсификаций. Для этого предлагается допустить к выборам все незарегистрированные по формальным причинам политические партии, сменить состав Центральной избирательной комиссии, обеспечить максимальный гражданский контроль за голосованием. Дух солидарности, чувство человеческого достоинства и жажда правды оградят Россию от междоусобицы, тирании и революционной стихии. Вот цитата из этого документа. Я беседую с одним из авторов обращения, доктором исторических наук Андреем Зубовым.
Я, конечно, не только историк, который смотрит, как помните в стихотворении Волошина, заснеженных вершин Саракты, на то, что происходит внизу там. Я еще и гражданин, и как гражданин я переживаю за будущее моего народа. Возвращаясь к тому, что я историк, я понимаю, что от гражданской позиции людей очень многое зависит. Скажем, если бы во время гражданской войны большинство населения поддержало бы белое движение, а не было бы безучастными зрителями борьбы немногочисленных белых с, в общем-то, немногочисленными красными, то, наверное, бы судьбы всей будущей России сложились бы иначе. Семинар, от имени которого сделали это заявление, мы этот семинар создали, в общем, тоже имея в виду некоторый государственный, общественный эффект. В этом семинаре участвует главным образом московская гуманитарная профессура. Несколько десятков профессоров, докторов исторических наук, докторов права, докторов экономики. Проводился семинар 8 декабря. И, естественно, все были несколько возбуждены тем, что произошло 4 декабря. И поэтому, когда мы предложили, вот я и мои коллеги, быть может, мы примем некоторый документ, который отражает мнение наше. Была создана редакционная комиссия, в которую вошли 3 первоклассных юриста, доктора права. Это Илья Шаблинский, Михаил Александрович Краснов и Александр Валентинович Оболонский. И мы выработали этот документ. Именно это обращение к обществу, это не обращение к власти, потому что после того, что учредила власть, то приличные люди и руки не подают.
Тем не менее, именно власть должна принимать решение о пересмотре результата выборов, вернее, о проведении нового голосования. Значит, это и обращение к власти?
Верховный суд. То есть, в той степени, в которой мы вообще верим еще, что суд независимая инстанция, то именно Верховный суд принимает это решение. Суд рекомендует провести новые выборы, а уже исполнительная власть может их провести или не провести.
Вы считаете, что Верховный суд отреагирует на ваше обращение?
Вы понимаете, я и мы все, конечно, люди реалистически мыслящие. И вот в нынешней ситуации, естественно, если отреагируют, только негатив. Потому что сила этого обращения и сила всего, что сейчас происходит в России, это пробуждение общественного мнения. Общество проснулось, люди вышли на улицы, вышли по всей России. Причем вышли не потому, что им есть нечего, а с голодухи, а потому, что они чувствуют себя глубоко оскорбленными. В этом удивительная сила момента. А я должен вам сказать, что сейчас участники семинара, многие мне предлагают перейти к следующему дню, к такому, ну, нашему нынешнему варианту чертистского движения, организовать всероссийский сбор подписей за проведение новых выборов. Если мы соберем миллионы подписей, я думаю, это будет очень мощное давление и на исполнительную власть, и на суд.
Говоря о пробуждении России, вы не выдаете желаемое за действительное?
Ну, мне кажется, что после того, что было в эту субботу на той же Болотной площади, это достаточно очевидно. Такие митинги ведь. Ну, конечно, меньшего объема, они прошли ведь в очень многих городах России.
А как вы видите в практических понятиях вот этот процесс в нынешней междувыборной такой ситуации в России? Идет предвыборная президентская кампания в стране. Предположим, только предположим, что Верховный суд отменяет сейчас результаты выборов 4 декабря. Как дальше будет развиваться процесс? Когда новое голосование могло бы состояться?
Наше желание нигде не выйти за рамки конституционного процесса. Я не правовед, поэтому в каких-то нюансах я могу ошибиться. Но мне кажется, что в этой ситуации, возможно, значит, выборы где-то через 3 месяца, это нормально, парламентские должны быть, а вот выборы президента должны быть отсрочены на примерно 3 месяца после парламентских выборов. Если юридически должна быть какая-то другая комбинация, это значит, должна быть какая-то другая комбинация. Процесс фальсификации, он двухтактный. Конечно, есть фальсификация на выборах, именно это возмутило граждан нашей страны, но ведь была и долговременная довыборная фальсификация. Одни партии регистрировали, другие не регистрировали, одним давали эфир, другим не давали. То есть происходила манипуляция не субъектом, но объектом голосования. А на выборы произошла манипуляция субъектом голосования.
Андрей Борисович, сказано, что власть в России – это первый европеец. Историческое чутье не подсказывает вам, что будь сейчас организованы демократически по процедуре выборы в России, к власти придут коммунисты и националисты в этой стране?
Действительно, власть в России была первым европейцем в ситуации, там, скажем, 18 века. Уже перед революцией 17 года была ситуация иной. Сформировался довольно обширный европейский слой. Он был не доминирующий, это было примерно 15% населения страны. Это было вестернизированное сообщество. Именно оно, кстати, и погибло в революции. Монархическая власть Николая II, она была намного менее европейской, чем этот вестернизированный слой. Я думаю, что сейчас общество, его средние слои, те, кто вышли на площадь, они в намного большей степени европейцы, чем власть. Я бы сказал, наша власть, это, как это не грустно сказать, это последние совки. Это, в общем, советская КГБшная власть, которая бесконечно отстала от общества сейчас. Разумеется, есть архаичные слои сейчас, но они сравнительно невелики. За эти 20 лет сформировалось, после коммунистических, сформировалось новое сообщество. Именно это сообщество хочет управляться по-новому. Да, конечно, националисты будут иметь места. Да, конечно, коммунисты сильны. Но в 95-96 году коммунисты почти всюду, ну, скажем, бывшие коммунисты, почти всюду победили в странах Восточной Европы. Но удалось сохранить преемство конституционного процесса. Нигде власть не перешла от демократии к диктатуре. И через там 3-4 года коммунисты сменились опять либеральными партиями у власти. Я думаю, что в России, если пойдут новые выборы, это будет коалиция левых партий, действительно. Скорее всего, это будут коммунисты вместе со «Справедливой Россией». Вместе они уже не смогут ни в коем случае быть, ну, прологом к новой диктатуре, тем более коммунистической диктатуре. И я думаю, что если пройдут свободные выборы, сейчас формируется довольно сильная такая либерально-консервативная оппозиция. Если эта либерально-консервативная оппозиция найдет в себе смелость встать на принцип преемственности с исторической Россией, тогда у националистов крайних будет немного шансов.
Соавтор обращения о проведении новых выборов в Государственную Думу России, историк Андрей Зубов. Европейский парламент сегодня призвал Россию зарегистрировать все оппозиционные партии, провести новые свободные и честные выборы. В документе подчеркивается, что выборы 4 декабря не соответствовали международным стандартам. По информации газеты «Коммерсант», европейских наблюдателей могут не допустить на президентские выборы в Россию, поскольку Центральная избирательная комиссия ставит условием их присутствия лояльность выводов о выборах в Государственную Думу. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Европейский парламент принял резолюцию с требованием провести новые парламентские выборы в России, свободные и честные. Европарламент призывает немедленно расследовать все случаи фальсификации и запугивания, которыми отмечены парламентские выборы в России 4 декабря. Кроме того, он приветствует митинги, которые прошли в России и были выражением воли граждан. Депутаты подчеркивают, что в ходе голосования Россия не соблюдала нормы выборного законодательства стран-членов ОБСЕ и высказывают озабоченность насыщенность информации о фальсификациях и заключениями предварительного доклада миссии ОБСЕ в России. Предварительный отчет миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выборов в Госдуму, обнародованный 5 декабря, содержал дипломатические формулировки. В нем подчеркивалось, что в техническом отношении выборы были хорошо организованы, и избиратели смогли сделать свой выбор. Однако при этом отмечалось, что выборы характеризовались тесным слиянием государства и правящей партии, что давление и запугивание одного из ведущих местных объединений наблюдателей было направлено на дискредитацию наблюдения за выборами. Наконец, ход подсчета голосов можно охарактеризовать частыми нарушениями процедур и отдельными очевидными махинациями, включая несколько серьезных сообщений о вбросах бюллетеней, говорилось в отчете ОБСЕ. Международные наблюдатели увидели собственными глазами серьезные указания на вброс бюллетени, рассказала глава миссии ОБСЕ в России Хади Тальявини. Миссия заканчивает свою работу в Москве на днях. После выборов она наблюдает, как российские власти работают с поступившими жалобами. Эти сведения войдут в окончательный отчет, который, как сообщила госпожа Тальявини, будет опубликован через 5-7 недель. Наблюдатели ОБСЕ рассчитывают снова начать работать в России уже в начале января, перед президентскими выборами, сообщил пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Йенс Хаген Эшенбахер.
Как государство-член ОБСЕ, Россия сама взяла на себя обязательство приглашать наблюдателей от БДИПЧ, поэтому мы ожидаем, что получим приглашение на приближающиеся президентские выборы вовремя. Наши долгосрочные наблюдатели, как правило, направляются в страну за 2 месяца до дня выборов. Поэтому мы надеемся получить своевременное приглашение, как это уже было в случае выборов в Государственную Думу.
Но, по данным газеты «Коммерсант», Центр избирком не торопится приглашать международных наблюдателей на президентские выборы. ЦИК планирует определиться после того, как будет обнародован полный доклад ОБСЕ по выборам в Госдуму. Руководитель пресс-службы ЦИК Анна Фоменко информацией не владеет.
Я знаю, у меня пока нет информации, что туда направлялись пока приглашения. Но всегда же есть международные наблюдатели, поэтому всегда будут им направлять приглашения.
Ранее российский МИД похвалил международных наблюдателей от СНГ и ШОС, признавших выборы в Госдуму легитимными. А вот доклад ОБСЕ подвергся критике. Глава ЦИК Владимир Чуров на встрече с президентом Дмитрием Медведевым указал, что в отчете нет четкости, и в нем зачем-то пишут о тесной связи избирательных комиссий с органами власти. Максим Филандров, экс-руководитель представительства Европейского Союза в Санкт-Петербурге, эксперт, регулярно сотрудничающий с миссиями ОБСЕ в разных странах, полагает, что речь идет о запугивании международных наблюдателей.
По всей видимости, ЦИК шантажирует международных наблюдателей. Они ставят присутствие ОБСЕ в некую зависимость от содержания финального отчета, который будет опубликован в январе с большими подробностями и документами, и от лояльности заключений. Вообще-то это и есть роль ОБСЕ – конструктивно критиковать и выявлять различные нарушения. Так что критичный отчет только подтверждает их объективность, независимость от указаний каких-либо властей, и тем более Центральной избирательной комиссии. А предварительный отчет, как бы российские власти не пытались читать в свою пользу, фактически приводит выборы в Госдуму нелегитимными. И несмотря на дипломатические обороты, которые обусловлены, надо понимать, самой природой ОБСЕ, отчет выгодно отличается точностью и четкостью формулировок относительно разных выявленных нарушений, а их немыслимое количество. Например, полное слияние правящей партии с государством и отсутствие независимости избирательной администрации.
В 2007 году наблюдатели ОБСЕ не смогли работать на парламентских выборах в России. До этого в 2003 году они опубликовали критический отчет. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удастся ли Кремлю легитимизировать власть после сфальсифицированных парламентских выборов? Об этом спорят социолог Владимир Римский и политолог Михаил Тульский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 14 декабря. Между делом и между тем в России разбегается предвыборная кампания. По выборам президента страны число претендентов растет. Губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев заявил о своих амбициях. И, вероятнее всего, как считают политологи, он будет техническим кандидатом. Ранее о своих намерениях баллотироваться заявили миллиардер Михаил Прохоров, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Всем им предстоит конкурировать с объявленным объявленным лидером президентской гонки премьер-министром России Владимиром Путиным, который завтра пообщается с россиянами в формате телевизионной прямой линии, во время которой ответит на вопросы граждан. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Уже сейчас на сайте специальной программы «Разговор с Владимиром Путиным» можно увидеть наиболее часто задаваемые вопросы, которые, видимо, прозвучат в ходе программы в четверг. Они касаются социального обеспечения и страхования, жилья, труда, занятости населения, образования, науки, культуры. Телекритик, обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман говорит, что все прямые эфиры с Владимиром Путиным, как правило, тщательно срежиссированы и напоминают спектакль.
Умные люди, которые окружают Владимира Владимировича в этом смысле, и которые подготавливают такие встречи, они, наверное, не зря едят свой хлеб, и поэтому вот какие-то предыдущие посиделки, которые показывали также в прямом эфире, они, в общем, на достаточно большую часть аудитории, мне кажется, действовали убедительно зачастую, потому что вот то, как Путин умеет обращаться с аудиторией, как он умеет реагировать, как он помнит какие-то детали, факты, цифры, все это, в общем, убеждает во многом, ну, тех людей, которые готовы убеждаться. Но, конечно, всегда всплывали какие-то нестыковки, какие-то противоречия в ответах Путина. Как мы все понимаем, ситуация резко изменилась. И я, например, ожидаю эту встречу и именно в прямом эфире, потому что, когда будут повторы, наверное, исчезнут и вырежут эти нюансы. Я просто ожидаю ее чуть ли не с трепетом. Мне кажется, могут вылезти какие-то вещи, проговорки. Да, постановочные, да, отрепетированные, но вот все это накладывается на нынешнюю поствыборный бэкграунд и митинг на Болотной, и Путин, в общем-то, должен дать ответ. Каким этот ответ будет? Очень интересно.
Политолог Центра Карнеги Алексей Малашенко считает, что телеобщение Владимира Путина и россиян в четверг станет началом его президентской кампании.
Искать чего-то неожиданного, каких-то неожиданных поворотов я бы не стал. Но я не исключаю, например, такой момент, что будет задан вопрос относительно «Единой России» в том контексте, а вообще нужна она ему или нет.
Как вы оцениваете президентские перспективы Владимира Путина?
Путинские выборы будут зависеть от такого количества самых разных, порой взаимоисключающих обстоятельств, но хотя бы то, что вот так вот фальсифицировать выборы, как это было сейчас, уже просто невозможно. И физически невозможно, потому что это приведет к очень большим неприятностям. Проблема в том, что у него нет оппонента, то есть у него нет реального конкурента. Это все прекрасно понимают. Вся эта компания, вся его бригада, они создают некоего подставного конкурента, но достаточно известного, достаточно такого, я бы сказал, шумного, но того, который заведомо будет обречен на поражение. Это я имею в виду, если будет второй тур. А если не будет второго тура, что вероятнее всего, то все голоса опять поделятся, так как они уже делились.
Говорил политолог Центра Карнеги Алексей Малашенко. По его мнению, на ближайших президентских выборах оппозиция не сможет выдвинуть кандидата, который стал бы реальным соперником Владимира Путина. Во-первых, ей это не позволит сделать технически. Во-вторых, у российского общества пока нет единого лидера, который мог бы представлять его политические интересы и конкурировать с премьер-министром. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 14 декабря. Обзор главных событий дня продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
Европарламент призвал к проведению новых, свободных и справедливых выборов в России. Об этом говорится в резолюции, принятой в Страсбурге в среду. В документе подчеркивается необходимость расследования всех сообщений о нарушениях на выборах в Российскую Госдуму 4 декабря. Организаторам митинга за честные выборы удалось согласовать с московскими властями проведение акции 24 декабря. Как сообщил Радио Свобода, один из организаторов акции, журналист Сергей Пархоменко, митинг численностью до 50 тысяч человек состоится на проспекте Сахарова. Ранее о намерении провести акции на тех же площадках заявили националистические организации, однако им было отказано. Бизнесмен Михаил Прохоров, решивший баллотироваться в президенты России, направил официальное предложение о покупке издательского дома «Коммерсант» нынешнему владельцу этого медиаресурсу Алишеру Усманову. Об этом сообщили в среду представители, принадлежащие Прохорову, группы «Анексим». Спикер Госдумы России двух предыдущих созывов Борис Грызлов решил отказаться от депутатского мандата, но продолжит руководить Высшим советом правящей партии «Единая Россия». Как передает агентство, по мнению политика, он сумел реализовать многое из того, что было им и его коллегами задумано, но считает неправильным занимать должность председателя Палаты парламента более двух сроков подряд. В Костромской области при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибли 6 человек. По предварительным данным, в момент аварии в автобусе находились 25 человек. Детей среди них не было, рассказали Интерфаксу в областном управлении МЧС. Следственный комитет России опроверг сообщение о возбуждении уголовного дела против главы Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана. Ранее эту информацию опровергло и управление ФСБ по Свердловской области.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 14 декабря. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики сегодня огласила предварительные итоги состоявшихся 11 декабря президентских выборов. Лидирует бывший спикер парламента Евгений Шевчук, второе место у нынешнего председателя парламента Анатолия Каминского. Во второй тур, судя по предварительным данным, не проходит действующий президент республики Игорь Смирнов. На теме работал обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Он совсем недавно вернулся из командировки в Тирасполь.
Итоги президентских выборов ЦИК, самопровозглашенный Приднестровской Молдавской Республики, должен был огласить еще в понедельник 12 декабря. Однако доверенное лицо президента Смирнова Александр Уткин подал жалобу на нарушения, допущенные в предвыборной борьбе Анатолием Каминским. Приднестровские эксперты с разной степенью уверенности говорили о том, что на своем заседании ЦИК не согласится с идеей Смирнова признать выборы недействительными. Так и случилось. Центр избирком признал выборы состоявшимися, никто из кандидатов в соответствии с предварительными итогами не набрал больше 50% необходимых для победы. За бывшего председателя Верховного Совета Евгения Шевчука проголосовало 38,53%, за его преемника на этом посту Анатолия Каминского 26,48%. Они и примут участие во втором туре выборов 25 декабря. За действующего президента Игоря Смирнова проголосовало 24,82%. Поражение Игоря Смирнова в Приднестровье не стало сенсацией. Социологический расклад перед выборами говорил о том, что Смирнов должен не просто в первом туре выиграть, но выиграть сразу, поскольку голоса любого из его соперников почти целиком должны были перейти к его визави в финале. За все эти 20 лет настоящие выборы с конкуренцией случились впервые, и приднестровский политолог Григорий Воловой этот факт считает принципиальным.
Выборы состоялись только потому, что пришли те люди, которые многие годы, я не помню, даже десятилетия не принимали участие в этих выборах. А в этот момент появились новые, достаточно харизматичные молодые лидеры, я имею в виду Евгения Шевчука, и лидеры, которые поддержаны крупными монополиями, я имею в виду Анатолия Каминского. Поэтому за счет того электората, который не приходил голосовать, доля сторонников Смирнова в общей массе резко уменьшилась.
Попытка президента Смирнова объявить выборы недействительными живо напомнила аналогичную ситуацию в Южной Осетии. На выборах сошлись не просто власть и оппозиция, а главы разных ветвей власти, поскольку Анатолий Каминский, спикер парламента, Евгений Шевчук, его предшественник на этом посту, а президент – глава исполнительной власти. Приднестровский политолог Андрей Сафонов, впрочем, полагает, что дело не только в разницах административного ресурса.
Здесь все-таки более европейский регион. В Приднестровье устоялись более явно, чем, скажем, в Южной Осетии, государственные институты по европейскому образцу. Поэтому, разумеется, рассчитывать на то, что будет такой же накал противостояния, в том числе на грани силового, в Приднестровье нет смысла и нет оснований. Мне кажется, что это учитывают все политические силы. Что касается административного потенциала, возможно, он не нужен. Здесь более четко работают политические партии, как мне представляется. Здесь, наконец, регион во многом индустриальный и технологический. А это накладывает свой отпечаток на менталитет людей, которые идут голосовать. И, естественно, они хотят находить решение в плоскости права, а не противостояния.
Григорий Воловой полагает, что дело и вовсе не столько в Смирнове, сколько в его элите.
Смирнову 70 лет, и его делает его окружение. Окружение борется, цепляется за власть всеми коготками, какие только у них есть. Хотя, скажу честно, что есть отмечены уже некоторые факты бегства с корабля. В любом случае, что это окружение цепляется за власть, оно убедило Игоря Смирнова о том, что он очень популярен, что все другие кандидаты – это сторонники сдачи Приднестровья на любых условиях. И успокаивал таким образом, что народ Приднестровья не даст ему, как говорится, в этой борьбе проиграть.
Во втором туре характер противостояния принципиально меняется, в том числе и с точки зрения российской поддержки. В первом туре Кремль боролся против Смирнова, и эту задачу теперь он может считать выполненной. Хотя Андрей Сафонов полагает технологию такой поддержки довольно рискованной.
После начала событий в Москве, в том числе на Болотной площади и выступлений по поводу прошедших 4 числа думских выборов, можно констатировать, что Москва вообще стала осторожнее относиться к ситуации в постсоветских республиках, особенно частично признанных или непризнанных. Как выясняется, активная попытка влиять на их результаты иногда приводит к тому, что и у тебя самого начинаются какие-то проблемы.
Андрей Сафонов считает, что теперь кандидатам придется вступать в новые переговоры с Москвой.
Ей ведь надо получить какие-то конкретные преференции. Это сохранение военного присутствия, политическое влияние, ну и, конечно, экономические контакты. На кого она будет ставить, пока говорить рано. Видимо, каждый из кандидатов должен сам дать понять Москве, что он готов предоставить России. В свою очередь, Москва должна дать четкие гарантии, что будет поддерживать именно его, а не кого-то другого. Кроме того, здесь еще очень важен момент, какую позицию займет президент Игорь Смирнов. Для большой части избирателей он остается все равно лидером.
Интрига еще не закончена, потому что сторона президента Смирнова еще имеет возможность оспорить результаты. Окончательные итоги первого тура Центризбирком Приднестровья, как ожидается, должен объявить 16 декабря. Вадим Дубнов, Радио Свобода, Москва.
Без нее страну невозможно представить. Дворик у тебя убран, это Единая Россия, конечно. Нефть подорожала, ну, конечно, это Единая Россия. И одновременно ты понимаешь, что эта партия может очень легко исчезнуть, потому что она есть во всем, но ее нет ни в чем. Руками не за что зацепиться.
Операция «Единая Россия. Неизвестная история партии власти» по страницам бестселлера. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 14 декабря. В бельгийском городе Льеж сегодня траур по погибшим в результате вчерашнего нападения преступника-одиночки на толпу людей, собравшуюся на предрождественской ярмарке в центре города на площади Святого Ламберта. По последним данным, покончивший с собой при непонятных обстоятельствах преступник-рецидивист успел убить троих человек на месте, еще один умер позднее в больнице, а в среду полиция обнаружила в доме убийцы тело еще одной его ранней жертвы. Количество раненых в результате нападения от 70 человек до 123. На теме работал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Полиция Бельгии пока никак не может объяснить мотивы преступника, совершившего нападение в Льеже во вторник. Обращает на себя внимание неразбериха, которая до сих пор более суток спустя чувствуется в поступающей с места трагедии информации, а также очевидная неподготовленность властей и спецслужб страны к подобным событиям. Убийца, 33-летний житель Льежа по имени Нардин Амрани, забросал боевыми гранатами толпу на центральной площади города, а затем открыл огонь из автомата и револьвера, после чего, видимо, сам то ли застрелился, то ли погиб из-за взрыва. В основном пострадали люди, находившиеся на одной из автобусных остановок на площади. Вот что рассказывает очевидец по имени Оливье.
Я был в центре города и вдруг увидел, как какой-то парень достает автомат Калашникова. Он начал стрелять в людей, потом разорвались гранаты. Это произошло на автобусной остановке. Все были в панике.
Свидетели утверждают, что Амрани, на их взгляд, действовал спокойно и осознанно, не казался типичным сумасшедшим или фанатиком-террористом, но при этом, несомненно, хотел убить как можно больше окружающих. Он успел залезть на крышу одного из киосков и оттуда вел огонь. Люди в панике разбегались, гасили свет в магазинах на площади и соседних улицах, прятались в подъездах. Полиции на месте нападения долго не было. Утром в среду следователи в ходе обыска обнаружили в сарае около жилища Амрани труп женщины, 45-летней уборщицы, которая работала в одной из семей по соседству с домом убийцы. Она также была застрелена. Кроме того, в этом сарае, который использовался в основном для выращивания марихуаны, нашли еще 2 единицы огнестрельного оружия и большое количество разных боеприпасов. Никаких посланий от преступника, либо документов, хоть как-то объясняющих случившееся, нет. Об этом рассказала на брифинге для журналистов местный прокурор Даниэль Рейндерс.
В это утро преступник должен был прийти в отделение
отделение полиции для дачи показаний. Его заметили на одной из крыш в районе площади Святого Ламберта. Он стрелял из револьвера и швырнул 3 гранаты. Сейчас он мертв.
По словам Рейндерс, сославшийся на местную полицию, Нардин Амрани никогда не производил впечатления человека с нестабильной психикой. Пока нет ответа на вопрос, шел ли Амрани на допрос один, либо под конвоем. После нападения выяснилось, что Нардин Амрани – преступник-рецидивист, несколько раз сидевший в тюрьме за торговлю наркотиками, сексуальные нападения и хранение оружия. Несмотря на очередной недавний приговор, он был условно-досрочно освобожден из тюрьмы и отпущен домой. Власти Бельгии сообщили, что несколько людей, раненых во вторник, находятся в крайне тяжелом состоянии. Постоянный председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Бельгии Херман Ван Ромпей, заявил:
«Я глубоко потрясен этими кровавыми убийствами, которые произошли на площади Святого Ламберта. Все мои помыслы сейчас о тех, кто погиб. Я думаю о тех, кто сейчас продолжает бороться за жизнь. Я думаю об их семьях. Столкнувшись с тем, что невозможно объяснить, я просто растерян и ошеломлен. Я ужасаюсь случившемуся.
Je reste perplexe, je reste horrifié.
Официальный Брюссель сразу и категорически исключил версию террористического нападения по политическим мотивам, говорит побывавший на месте преступления нынешний премьер-министр страны Элио Ди Рупо.
То, что случилось здесь, в Льеже, это кошмар. Нет слов, чтобы описать масштаб трагедии. Мы думаем о невинных жертвах, об их семьях и друзьях. Судя по информации, которую мы располагаем на данный момент, это было нападение одиночки, не террористический акт и не скоординированное нападение. Шок, который испытывают люди, вполне объясним, и мы разделяем его вместе с остальными.
Власти Льежа также высказали мнение, что жертв нападения могло бы быть намного больше, если бы предрождественская ярмарка открылась бы раньше, и на площади Святого Ламберта было бы гораздо больше людей. Однако из-за холодной погоды и сильного ветра все мероприятия и торговлю отложили. В Льеже во вторник вечером побывали король бельгийцев Альберт II и его супруга, королева-консорт Паола. В среду площадь Святого Ламберта вновь открыли для публики, однако на месте, как сообщают журналисты, все еще видны следы крови и взрывов. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня журналисты издательского дома «Коммерсант» выступили с открытым письмом, в котором высказано несогласие с увольнением главного редактора журнала «Коммерсант Власть» Максима Ковальского. Владелец издательского дома Алишер Усманов заявил, что не намерен отказываться от принятого решения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Журналисты протестуют против увольнения Максима Ковальского. Они считают, что это решение владелец издательского дома «Коммерсант» Алишер Усманов принял по политическим мотивам. В частности, журналисты утверждают, его увольнение мы рассматриваем как акцию запугивания, направленную на то, чтобы не допустить никакого критического высказывания в адрес Владимира Путина, даже в косвенной форме публикации фотографий текстов, где о нем высказываются без должного пиетета. Свою подпись под письмом поставили уже более 60 сотрудников издательского дома. Обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина рассказала «Радио Свобода» о том, почему журналисты решили написать это письмо.
Таким образом, мы стихийно решили выразить свое отношение к тому, что наш акционер Алишер Усманов уволил главного редактора журнала «Коммерсант. Власть» Максима Ковальского, с которым многие из нас работают долгие годы. И, собственно, для нас он коллега и журналист, который выполнял свою работу. Это письмо – это наша реакция на то, что было, на наш взгляд, сделано совершенно несправедливо. Первое и очень важное решение. Нам кажется, что главное в такие минуты не молчать. Но мы совсем не питаем иллюзий, что это письмо подпишут очень много людей. Это сегодня выбор каждого, и это отражение ситуации в стране. Кто считает нужным, тот подписывает.
Арина Бородина также подчеркнула, что журналисты не собираются выставлять какие-либо ультиматумы или угрожать увольнениями.
Никто не собирается увольнять. За себя могу сказать, я буду работать в «Коммерсанте» столько, сколько я смогу, столько, сколько мне позволяет делать мой работодатель. Никаких ультиматумов мы не выставляем. Мы просто выражаем свое отношение к несправедливому, на наш взгляд, увольнению нашего коллеги, редактора журнала «Коммерсант Власть» Максима Ковальского.
Алишер Усманов на открытое письмо журналистов ответил. В интервью информационному агентству «Интерфакс» он заявил, что не собирается отказываться от принятого решения.
Эмоционально я могу понять журналистов, которые высказались в поддержку уволенных топ-менеджеров. Подписанты открытого письма – это профессиональные люди, известные имена, проработавшие в издательском доме «Коммерсант» не один год. Однако еще раз хотел обозначить свою позицию. Журнал «Коммерсант Власть» – это респектабельное независимое общественно-политическое издание, которое пользуется авторитетом и влиянием на общественное мнение. Однако в последних номерах авторы перешли грань, нарушили элементарные этические нормы, которые приняты в приличном обществе. Хотел бы подчеркнуть, что речь не идет о преследовании журналистов по политическим или каким-либо другим мотивам. Для этого я, как владелец издания, никогда не давал ни малейшего повода и оправдываться не собираюсь. Журналисты издательского дома «Коммерсант» высказывали, высказывают и будут свободно высказывать свою позицию. Но делать это необходимо в корректной форме.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов полагает, что привлечение внимания к этому конфликту не дает возможности сосредоточиться на более важных вещах.
Эскалации этого скандала хочется прикрыть куда более важные вещи, которые следует обсуждать средством массовой информации. Ну, например, митинг 10 числа, принятая этим митингом резолюция. Вместо этого мы обсуждаем абсолютную, извините меня ради бога, ерунду. Ребята, мягко говоря, не очень удачно пошутили, нарушив и закон, и этические правила. С моей точки зрения, надо было бы отнестись с большим пониманием. Усманов отнесся к этому с меньшим пониманием. В принципе, как я понимаю, на уровне своих начальников они договорились. Теперь мы начинаем раздувать политическую подоплеку этого дела.
Накануне же владелец финансовой группы «Анексим» Михаил Прохоров заявил, что хотел бы купить издательский дом «Коммерсант». Алишер Усманов сказал, что не воспринимает всерьез намерения Прохорова. Однако предложил бизнесмену объединить активы и создать единый холдинг. Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости», не считает, что глава «Анексима» действительно может стать владельцем «Коммерсанта».
Прохоров идет в президенты, и ему нужно наращивать, во-первых, свое присутствие в информационном поле, делать яркие, интересные заявления, выступать с какими-то инициативами. Каждый день он на первых полосах. Вначале сообщил, что он идет в президенты неожиданно. На следующий день он опять на первых полосах, потому что покупает «Коммерсант». Думаю, что он его всерьез не собирается покупать. То есть не только, что его никто не продаст, но и его намерения нельзя назвать серьезными, потому что деньги любят тишину, и когда он, не договорившись ни о чем толком, вдруг выходит с объявлением о какой-то сделке, это значит, что наверняка такой сделки не будет. Ему важнее не купить «Коммерсант», а показать, во-первых, что он либеральный, демократически настроенный, любящий несогласных, оппозиции и так далее. Во-вторых, появиться вновь на всех обложках, у всех на устах. Даже если он не купит, еще целую неделю или две, или три будут все обсуждать, что вот он хотел купить.
Арина Бородина также не верит, что сделка может состояться.
За этим нет ничего фактического. Во-первых, мне представляется, что администрация в Кремле не захочет в период выборов менять владельца издательского дома «Коммерсант». А даже если вдруг и захочет, и будет какая-то хитроумная комбинация, но это уже решать не нам, это решают акционеры между собой. Я, правда, не думаю, что это сильно как-то изменит ситуацию внутри издательского дома «Коммерсант».
12 декабря Алишер Усманов отправил в отставку главного редактора журнала «Власть» Максима Ковальского, а также генерального директора ЗАО «Коммерсант Холдинг» Андрея Галиева. Увольнение, по мнению Ковальского, связано с тем, что в последнем номере «Власти» журналисты разместили фотографию избирательного бюллетеня с нецензурной надписью в отношении председателя правительства Владимира Путина. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Ровно 100 лет назад экспедиция норвежского исследователя Руальда Амундсена достигла Южного полюса. Пятеро полярников, добравшиеся на судне «Фрам» до побережья Антарктиды в январе 1911 года, отправились в решительный поход из лагеря «Фрамхейм» с наступлением весны в конце октября и достигли полюса 14 февраля. На полюсе Амундсен организовал базу «Пульхейм». Над шелковой палаткой он поднял флаг Норвегии. Своему сопернику, британскому полярнику Роберту Скотту, Амундсен оставил в палатке письмо. Капитан Скотт добрался до полюса через месяц, а на обратном пути он и все члены его экспедиции, увы, погибли от холода и изнеможения. Амундсен с триумфа вернулся на родину. 2011 год объявлен в Норвегии годом двух знаменитых полярных исследователей – Фритьофа Нансена и Руальда Амундсена, рассказывает корреспондент Радио Свобода в скандинавских странах Сергей Джанян.
В 2011 году совпали две знаменательные для норвежцев даты. 150-летие со дня рождения полярного исследователя Фритьофа Нансена и столетие со дня достижения экспедиции Роальда Амундсена Южного полюса. Юбилейный год, посвященный двум национальным героям, был официально открыт 23 января в заполярном норвежском городе Тромсё. Роальд Амундсен и Фритьоф Нансен были частыми гостями в Тромсё. И именно отсюда Амундсен начинал свои экспедиции на Северный полюс. В течение юбилейного года многочисленные памятные мероприятия прошли по всей Норвегии и за ее пределами. Основные же празднования пришлись на 10 октября, день рождения Нансена, и 14 декабря, день, когда экспедиция Роальда Амундсена достигла Южного полюса. В честь этой памятной даты 12 декабря 2011 года на Южный полюс прибыл премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг, став вторым в истории главой правительства, достигшим самой южной точки планеты. Ранее, в 2007 году, здесь побывала премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк. Память о научном подвиге своего земляка норвежцы решили ознаменовать еще одной акцией. Норвегия планирует вернуть себе экспедиционное судно Амундсена Мод, затонувшее у берегов Канады в 1930 году. Норвежские дайверы, исследовавшие его в августе этого года, сообщили, что Мод находится в прекрасном для своего возраста состоянии. Холодная вода сохранила деревянный корпус судна, пережившего несколько лет в дрейфе по Северным морям. Власти Норвегии собираются перевести судно Роальда Амундсена в норвежский город Аскер, где оно станет центральным экспонатом нового музея.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в скандинавских странах Сергей Джанян. Первые десятилетия 20 века стали эпохой полярной гонки для исследователей США, Норвегии, Великобритании и России. Амундсену не удалось первым достичь Северного полюса, и основная причина, по которой он в 1910 году отправился не в Арктику, а в Антарктику, не на север, а на юг, известие о том, что готовилась экспедиция Роберта Скотта. Ученые-историки до сих пор размышляют о том, чего в походе Амундсена было больше – спортивного азарта или стремления служить науке. Об этом я беседую с сотрудником Петербургского института арктических и антарктических исследований Львом Саватюгиным.
Покорение Южного полюса я вижу заслугу не только одного Амундсена. Ведь к Южному полюсу стремились многие экспедиции. Они проложили дорогу Амундсена. Амундсен имел хорошую подготовку, у него был опыт арктический. В отличие от других, Амундсен вообще не предполагал, что он будет заниматься какой-нибудь наукой к походу. Чисто спортивные мероприятия, в отличие от Шеклтона, от Скотта, это, конечно, совсем другие исследователи. Скотт первую попытку предпринял в 1901-1903 году и дошел до 82 градуса южной широты, 400 миль не дошел до Южного полюса. И вернулся, оценив силы, возможности. В 1907 году Шеклтон, который был в первом походе со Скоттом, возглавил экспедицию, которая ставила для себя целью это достижение Южного полюса. По дороге, кстати, туда и обратно они собирали прекрасные коллекции. Не дошли всего-то там где-то около 200 километров. Шеклтон оценил возможности физические, наличие провианта и сказал, что вот победа любой ценой – это не для него. Перед Амундсеном тропа была, в общем-то, протоптана. Ну, а то, что Амундсен опередил Скотта, ну, здесь много причин. Во-первых, Скотт был, как говорится, более современный человек, надеялся на автомобили, на сани, на эти, которые его подвели, на пони шотландские. Амундсен, имея богатый опыт арктических исследований, в основном-то только на собачьих упряжках. И причем делал так с расчетом, что собаки – это не только вот средство передвижения, но и продовольственные запасы. То есть по дороге они ели собачатину туда и обратно.
Верно, я понимаю, что гордыня – это главное, что гнало Амундсена к полюсу?
Тщеславие. Гордыня – это иногда и помогает выжить, побороть что-то. Это тщеславие, спортивный интерес, доказать, что он, в общем-то, простой, такой же, как все, но может, если задуматься о чем-то, то достичь цели любой ценой.
В этом есть что-то плохое, на ваш взгляд?
Ну, это попахивает, знаете, авантюризмом. Немножко это так похоже и на ту же авантюру, когда мы флаг опустили на дно Северного Ледовитого океана. Тоже авантюра спортивная, никакой не науки, чисто геополитическая такая штука. И Амундсен также, конечно, большой ученый не полезет на Эверест ради того, чтобы достичь.
Почему именно 100 лет назад человечество было обуреваемо вот этой страстью достичь полюсов? С чем это связано? Почему такие страсти спортивно-политические разгорались вокруг этих двух точек?
Если в наши годы все космосом заболели, то тогда жаждой быть первооткрывателями они открыты были, два полюса, южный и северный, и ринулись все очертя. И наши товарищи там, и Седов, и Брусилов, и Русанов, и тот же Нансен ринулись к Северному полюсу, который поближе. Ну а так как уже в Антарктиде прошла первая зимовка, Барнгрэвик там прозимовал, он уже и ходил во внутриконтинентальные походы зимовки, то есть уже было известно, какие метеоусловия ожидают, какой снег, как пройти, и оставалось только, в общем-то, чисто физическая нагрузка такая.
А почему русским исследователям не удалось стать первыми ни на Северном, ни на Южном полюсе?
Я так думаю, что это финансовое положение России. Вспомните, как вот экспедиция Седова снаряжалась ужасно. В Антарктиду, в общем-то, в начале 20 века мы и не стремились. После японской войны мы еще не совсем очухались. Было не до этого, а потом революции, какие там уж Антарктиды.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 14 декабря я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Сергеем Джаняном, был кандидат географических наук, заведующий отделом полярной географии Института арктических и антарктических исследований в Петербурге Лев Саватюгин. 100 лет назад экспедиция норвежского исследователя Руальда Амундсена достигла Южного полюса. Вот так обстояли дела в среду 14 декабря 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Илья Бобчинецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гособвинитель потребовал для Вадима Бойко наказания.
Убийство иммигрантов походило на хорошо спланированную, заранее подготовленную акцию.
Крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» организовала...
Испанская пресса называет Шушанашвили вором законий и лидером группировки выходцев из...
Меня всегда раздражает слово...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир.